15 часов 7 минут, понедельник, декабрь, день первый. А вам не кажется, что я какой-то понедельник и декабрь? Какой понедельник, декабрь? Скажи мне. Выруби эту музыку чертову. Выруби эту чертову музыку. Выруби ее. К чертям собачьим. Чувствую, какой понедельник, декабрь? Скажи мне. Это потому, что у меня неправильный никакой этот календарь. Давай заново сделаем. Давай сделаем красиво. Люди скажут, какой понедельник, декабрь. Гудошников спился. Сегодня вообще пятница. И уже, что, наверное, январь. И вообще 23 число. У меня все 1 декабря. Давай заново. Пятнадцать часов восемь минут, пятница, январь, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Так-то вот оно в России жить, знаете, все в одно смешалось. Не знаю, в чем проблема. Но чувствую, что в моей голове. Всем здравствуйте еще раз. Значит, в Москве 3 балла пробки. Самая сложная ситуация от шоссе энтузиастов и до Рязанки по внутренней стороне МКАД. Это уже традиционная пробка для этого времени. По внешней стороне МКАД от Рязанки, Волгоградки до Рязанки тоже плохо. Ну и в целом есть затруднения, но вот это самые сложные участки. Я их обозначил. Если вы что-то увидите более или менее сложное, пишите на плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Дарья сказал, что сегодня 23 февраля, пишет 65-й. Иду в ногу с мастером, видимо, да? Я не знаю, может быть, это магнитные бури какие-то. Пятница, видимо, хорошо началась, 87-й. Да, да, все правильно, вот говорит Глоури. Я прям испугался, как декабрь, что опять, пишет 3-й. Да нет, нет, все нормально. Друзья, я думаю, что меня просто вдохновили стихи министра экономики России Алексея Улюкаева. Я знаю, что по пятницам мы обсуждаем с вами машины, но дайте мне 3 секунды почитать вам стихи Улюкаева. Я не подбирал музыку, прямо сейчас на ходу что-нибудь подберу.
Не может быть, чтоб только память нас по кругам своим вела, своими крепкими руками листая вечные дела, хранить всегда, шутить беспечно над каждой выходкой страны. Она же вечно, 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 как краснопплощадный гранит.
Это вот такой поэт Улюкаев, если что, если вам вдруг интересно, не очень-то музыка подошла, но это не суть. Значит, оказывается, Улюкаев, смотрите, стихи давно уже публикует. Впервые опубликовался в журнале «Студенческий меридиан» в далеком 78-м году. В 2002 году его ранние стихи были собраны в книге «Огонь и отсвет». Или «Отцвет», наверное, «Отцвет», да? В 2012 году вышла новая книга стихов Улюкаева «Чужое побережье», а в 2013 еще одна под названием «Авитаминоз». В журнале «Знамя» нынешний глава Минфина печатает уже 5-й раз, начиная с 2011 года. И вот это вот его последние стихи, самые классные. Мы все говорили... Лучше машины, пожалуйста, 65-й. Сейчас. Будет, ребята, будет машина. Я просто хочу немного Улюкаева вам, чтобы вы просто понимали, какие талантливые люди у нас есть. Может быть, вот такая музыка? Нет, не подходит, мне кажется, не подходит. Надо, знаете, что-то посопливее. Чтобы Улюкаев был... ну вот, традиционно сопливо.
Нет востока и запада нет. Что уж о сердцевине. Где червяком угнездившись поэт выгрызает себе имя. Нет еврея, и эллина нет. Яблоко насквозь червиво. Но если червяк оставляет след, значит, мы еще живы.
Стихи Улюкаева. Музыка, в общем, достучаться до небес, если кто-то смотрел, то пожалуйста. Мне нравятся вот эти ходы. Нет еврея и эллина нет, яблоко насквозь червиво. Но если червяк оставляет след, значит, мы еще живы. Хотя, может быть, это опять тяжеляк какой-то, ребят. Типа там, нет, насквозь запада нет. Вот это вот, ну, так, как такой вариант тоже возможен. Но я все-таки как-то к лирике. Еще разочек, смотрите. Здесь это не все стихи, я просто вас хочу.
Гадалки не ходи, ходи к меняли. Смени свои прозрения на везение. Пусть повезет по крайности с рублями, а то и с избирательностью зрения. чтоб выбрала из тусклого пейзажа медальный профиль белой одежды, и чтоб на белом не крупится сажа, или чтоб вообще не размыкались вежды. А, как вам? Или вот: история всегда история болезней и их закономерность... О, Господи, я не могу это читать, друзья, это очень сложно. История всегда история болезней и их закономерного финала. Танцует мотылек над бездной, ему все мало. А, слушайте, это же стихи явно для Валерия Меладзе. Знаете, история всегда история болезни. Что-то вот такое должно быть, да? Танцует мотылек над бездной, ему все мало. Ну, вот это вот. Или это уже Стас Михайлов. В общем, друзья, вы-то думали, что же у нас такие проблемы с Улюкаевым? А вот окажется, что. А вот оказывается, что. Чего ждать от такого поэтичного человека? Какие цифры, друзья? Улюкаев сочиняет стихи. Ну все, давайте сделаем небольшую паузу. Это нам даст возможность отдышаться. И, может быть, вы в очередной раз обратитесь как-то к творчеству, к поэзии, в том числе Улюкаева. И пойдем дальше и будем говорить о чем? Конечно, о нашем праздном бытовом, о тачках.
Говорит Москва.
Скорее к машинам, уже кошмар, талант, пишет 42-й. Прочитай стих «Беги, мой сын, беги», где Улюкаев призывает сына драпать из России, пишет 15-й. Нет ни Эллина, ни Иудея, всего лишь плагиат от апостола Павла. Родин — это не плагиат, это аллюзия называется. Когда он как бы ссылается. Знаете, он... то есть Павел талантлив, а... Улюкаев, он не талант, а гениальный, а Улюкаев, он конгениален. Вот примерно так. Ладно, сегодня мы обсуждаем странный автомобиль, сразу вам скажу. Попался он мне волею судеб в руки, не знаю почему. Toyota Alphard, есть такой автомобиль. Это типа как «Газель», но только Toyota. Вот. Она такая большая, огромная, выпускается с 2008 года, и в ней очень много лошадиных сил. Насколько я знаю, 275. И разгоняется она до 100 км в час где-то там за 8 с небольшим секунд. То есть довольно быстрый автомобиль. Но в целом это, в принципе, знаете ли, автобус. Ну, только микроавтобус. И вот не знаю даже, ездили ли вы на таком автомобиле или нет, когда-нибудь он попадался вам или нет, есть ли вообще такие автомобили у нас. И поэтому я предлагаю вам обсуждать сегодня... микроавтобусы и всяческие минивены в целом. И если, например, у нас есть владельцы Toyota Alphard, то можно об этом рассказать. Что я заметил в этом автомобиле? Честно вам скажу, друзья. Всем в нем хорошо, потому что там какие-то сиденья, ноги подпираются, что-то, тысячи настроек, каких-то подогревов. У всех, кроме водителя. У водителя сиденье, знаете, как табуреточка практически. Ничего тебе там хорошего не светит. Электрические настройки есть, есть, но не очень удобно сидеть. И при этом есть деревянный руль, у которого нет подогрева. Очень холодно, но приятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Сергей. Я хочу сразу сказать, что Alphard прекрасен.
Да, у вас он был?
Нет, у меня его не было, но я надеюсь, что он у меня когда-нибудь будет. Но не такой бензиновый дурацкий, который у нас в России продается. Я вообще как бы на праворуких машинах очень много ездил. Так вот... Alphard это, в общем, одна из тех машин, которая заслуживает очень внимания и уважения. Есть еще очень симпатичный тоже Toyota Wildfire. Тот просто изумительный автомобиль. Его, к сожалению,
слушайте,
не бывает в варианте.
А вы на Alphard'е сами катались как-то когда-нибудь?
Конечно, конечно.
Это на каком? На последнем или какие-то предыдущие были?
На последнем я катался.
Слушайте, а вам не показалось, что он где-то до 120 нормально, а потом его начинает возить из стороны в сторону по дороге?
Вы знаете, мы ехали такой хорошей компанией, теплой. В этом автомобиле. И сколько там было? 120, либо там 65, я, честно говоря, не припомню.
Вы его не следили, понятно.
Но было прекрасно.
Но было прекрасно.
Хороший автомобиль. Правда, я хотел бы такой себе семейный. Вот я сейчас езжу на F70, на Volvo. Тоже очень хороший автомобиль. Ну вот на Alphard я поменялся бы, конечно.
Ну вы согласитесь, что на Alphard все короли, кроме водителя. Водитель все-таки раб там немножечко.
Не соглашусь.
Не согласитесь? Ну все сидят, кайфуют, у них поддержка.
Смотрите, у меня были вот из праворуких микроавтобусов, у меня была Делика, если вы знаете, о чем я говорю. Так. Она, по-моему, как-то Space, что-то там называется. Короче, в леворуком варианте Space Gear или как-то так она называется. Это очень классно. Это еще Паджеро, только микроавтобус. Вот, у меня был такой автомобиль, у меня был Hiace, он же Hiace Так. Это тоже прекрасный автомобиль японский, даже праворукий. И был Town Ace. В общем, все эти машины, в общем, это классные вещи. Это, правда, действительно, утилитарные тачки, которые, блин, отрабатывают вообще потраченное и вложенное. И они, в общем, машины для жизни.
Понял, спасибо большое. Ну, я бы даже сказал, не то, что для жизни, а для семьи, для большой шумной компании. Круто. Полный привод или нет, 35-й? Представляете, передний. И проблема в том, что снег на дороге, лед, и когда ты... топчешь, а на ней можно топтать. Смешно. Это я назвал этот автомобиль бешеный автобус. То есть, вот такой разудалый. Ну вот. Когда на ней топчешь, она, конечно, пробуксовывает первые какие-то метры, но потом она начинает жарить, действительно. И, знаете, можно уничтожать многие автомобили, унижать их на дороге. И самое смешное, что ты едешь, ну, я условно говорю, на газели, но очень быстрый. Очень быстро. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Иван Сергеевич.
Да.
Ну, что я вам хочу сказать. Альфард, на самом деле, это та машина, на которой ездить нет смысла после того, как вы поездили на Volkswagen, либо Caravella, либо Multivan.
Слушайте, вот я и хотел сам для себя сравнить. Я ни на Multivan, ни на Caravella не ездил в Volkswagen. Чем они отличаются?
Значит, смотрите, отличается, ну, преимущественно, давайте так, сначала Multivan Caravella, потом чем отличается от Альфарда, ездил на всех.
Угу.
Смысл, чем Multivan Caravella... Все одно и то же, только...
Один больше, другой меньше.
Расстановка салона. То есть face-to-face можно сидеть в мультивэлле, в каравелле не такое невозможно. Но зато в каравелле возможно задние распашные двери.
Uh-huh.
Плюс по полному приводу. Соответственно, и в мультивэлле, и в каравелле возможен полный привод, плюс блокировка заднего дифференциала, соответственно...
И чем же для вас лично он лучше, вот Volkswagen лучше Toyota в этом плане?
Лучше Toyota, потому что он более вместителен и заточен под стандартные размеры. То бишь, если необходимо все-таки везти какой-то груз, то Европалета в дверь заходит. Соответственно, Альфард такого не предлагает. И в дальней дороге, вот я ездил на море на Альфарде, и, соответственно, после этого на Каравелле. По высоте он несколько низковат, само пространство, и характерная посадка у сидений, несмотря на то, что они имеют все регулировки, они все-таки японские, то есть короткая подушка и очень низко сидеть. То есть получается,
да,
что затекает. Вот в чем здесь проблема. На немцев такого нет. То есть это классическое сиденье. Но если вы знаете, что у них вот эти салоны, ВАК Спорт еще их делал на старых-старых посадках, соответственно, очень плотная набивка. Хотя с виду они не вызывают никаких эмоций. Но сидеть очень комфортно. И вот буквально 15 часов сели, только... встали, все, никаких проблем, ничего нет. То есть, если стоит выбор, если что брать, то брать исключительно Volkswagen, либо Caravella, либо транспортер, либо Multivan. Ну, а там уже по двигателю и полному приводу ориентироваться.
Сами решайте. Я понял, да. Спасибо огромное. Ну, вот видите, интересная вещь. Я знаю, что шеф у нас ездил долго на таком вот Volkswagen. День он проездил на Toyota Alphard и говорит, не, я больше не буду. Я бы же, не, спасибо, ребята, говорит, забирайте назад, что хотите, то и делайте. То есть, сами можете спросить потом у Сергеевича. Значит, смотрите, мне пишут, что на самом деле бешеный автобус это Seat Alhambra. Вот это, Alhambra, наверное, правильно говорить, да? 8,3 до соточки у него. Так вот я Toyota Alphard открываю характеристики. 8,3. Вот точно такая же, бешеная, видите? Если вы ездили на Seat Alhambra, вот этом, то вы понимаете, о чем идет речь. Очень смешно. Очень смешно, когда на дороге позади тебя остаются, внимание, Land Cruiser Prado, Toyota, остается сзади точно. Все комплектации, все, какого бы там мощности движок не был. Они сзади, они медленные. Вот, Land Cruiser 200 остается позади тоже. То есть я даже могу специально открыть сейчас, посмотреть, сколько у нас 200 разгоняется. Это будет интересно. Так, сейчас. Конечно, я понимаю, что эти автомобили не для гонок покупают, но с другой стороны, тоже, видите, как-то обидно. Ну вот, 8,9, это Land Cruiser 200-й, 8,9, 8,9, 8,6. Ты просто можешь рвать 200-й Land Cruiser на автобусе. Это же приятно, согласитесь. Согласитесь, это приятно. 316-й, сейчас 18-х нет. До свидания. До свидания, остается позади. 116-я BMW, до свидания. Toyota, Corolla, все до свидания. Camry, почти все до свидания, есть только не V6. Ну, то есть, это если из собратьев. 7373948. Хайлендер, до свидания. Он медленнее, он 8,7. То есть это бешеный автобус. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Меня Алексей зовут, я на радио, надеюсь, позвонил.
Вы ошибка. Правильно, Алексей, позвонили, да.
Да, я по поводу Альфарда. Я не боюсь называть себя счастливым обладателем этот Альфард, тем более, что у меня еще Land Cruiser 200. Угу. Есть чем сравнивать как раз эти две машины.
Вот, и отлично, вы нам точно расскажете, давайте.
Да, я, значит, собирался сначала купить либо Volkswagen 3 года назад, минивэн, либо Mercedes Viano.
Так.
Очень долго мучился, выбирал между выгодным предложением и престижем. И тут увидел около дома рекламу Toyota Alphard. Я думаю, что за самолет такой по рекламе. Заехал, увидел и купил. И вот уже 3 года я, почти 3 года езжу на этом автобусе. Объехал всю Европу. Я каждое лето на 3 месяца уезжаю на этом автобусе с семьей.
Ну, у вас, слушайте, вас...
Не знаю, я правда испытываю физическое удовольствие от вождения этого автомобиля.
Ну, вы-то хоть со мной согласитесь, что все-таки короли там кого везут? А тот, кто везет, он все-таки в ущербном немножечко положении.
Мне бы приятно было быть комплиментарным с вами. Тем не менее, правда, дороже, да. Я сам вожу машину, мне никто не заменяет в процессе вождения. Я и ночью, и днем, и в дожди. Я никогда не устаю за этим местом. Всегда, когда я езжу в этом автобусе, часов 6, вы знаете, да, там Европу из одной стороны в другую преодолеть, иногда столько времени приходится тратить. Я всегда, выходя из автобуса, понимаю, что я не устал.
Не, я просто, знаете, я все хочу расхвалить сиденье, которое есть помимо водительского, не знаю, как это сделать.
А, ну, я могу сказать следующее. Я скажу, давайте, языком итальянцев. Я однажды приехал в Венецию, там припарковался, и пока мы выползали из автобуса, набежала куча водителей из как раз вот этих конкурирующих кланов. Дело в том, что в Европе Toyota Alphard не продается. Там лидируют, естественно, Mercedes и Volkswagen. Именно из-за этого, наверное. Так вот, они обижали, и причем хозяева там довольно-таки престижных марок автомобилей, и они долго садились, вылезали, лазили, и очень им понравился именно задний ряд сидений комфортабельных, который позволяет именно пассажирам получить максимальное удовольствие от путешествия.
Вот, и я тоже вот хотел, знаете, я когда сел за рулем, поездил, потом думаю, посмотрю, что там сзади. Залез, там двери открываются. Интересно так, как на газели можно, знаете, на ходу нажал кнопку, она открывается, дверь, хорошо.
Ну, вот, знаете, заставьте меня под пытками что-нибудь негативное найти. Наверное, у нее есть очень мощный передний привод, часто с пробуксовым уходит.
Да,
и зима, сносит. Конечно, нажимаешь на педаль, она, конечно, рвет. 200-й вообще... У меня дизельный 200-й, он, конечно, не едет по сравнению с Альфардом.
Слушайте, а сколько ест она на 100 километров, у нас спрашивают, я просто не успел это даже посмотреть, где-то 12,5, наверное.
Я как-то пытался засечь это дело, но поскольку мне все по карману было, я не особо парился по этому поводу. И где-то порядка на трассах, он там где-то 12-13 литров на 100 километров.
12-13 литров, да, спасибо огромное. Ну вот, пожалуйста, человек рассказал, говорит, что плохого сказать не могу, но единственное, знаете, когда буксует она, да, сносит ее немножечко, ну, как любой передний привод, который буксует немножко, раз, повело морду, ну, потом раз, выровнялся и пошел. Жалко, что не полноприводный, наверное, было бы круто, если бы он был бы полноприводный. Вот. А по поводу просто задних сидений хочу сказать, это автомобиль единственный, в котором мне захотелось не рулить, а сидеть сзади, но, к сожалению, никто меня возить не будет. Мне хотелось бы попробовать вот просто в него сесть, включить там Blu-ray диск, там есть этот экран, DVD какой-то, смотреть, и чтобы меня куда-то везли. Я думаю, что это на самом деле круче, чем управлять этим автомобилем. Потому что если мне нужно управлять автомобилем, я возьму автомобиль с хорошим управлением. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. С каким-нибудь эталонным управлением, с какой-нибудь там развесовкой 50 на 50. И, наверное, это будет какой-нибудь седан или хэтчбэк, или вообще купе, да? А здесь мне хочется почему-то сесть рядом с водителем. То есть если водитель очень хочет, чтобы его, например, семье было очень сильно комфортно, то, наверное, вот это его выбор. 7373-948, телефон прямого эфира. Единственное, что автомобиль, конечно, жутко дорогой. Жутко дорогой, 3 ляма. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Георгиев.
Да, пожалуйста.
Вот, смотрел тоже машину этого в салоне, единственное, конечно, не купил. Вот мне вопросы ко всем японским автомобилям возникают по экстерьеру. То есть это какой-то вечно космический, там, многоэтажная какая-то панель, какие-то кнопки, лампочки. Мне просто, ну, я как бы за классику, поэтому здесь я бы тоже выбрал либо там Mercedes какой-то, либо Volkswagen, опять же, тот транспортер, там, Caravelle и так далее.
Вот,
то
знаете,
есть вот именно по экстерьеру Toyota не, как бы, ну, мне не нравится.
А интерьер как?
Ну, в целом, ну, Не знаю, как. Ну, как, что-то не мою, линии какие-то все не классические, не знаю, что Toyota, что Lexus, то есть все.
Ну, я понял. Но это на вкус и цвет это называется. Я тоже любитель вот такого европейского, скорее, дизайна и внутри, и снаружи. Скажу честно, Alphard внутри мне понравился вот какими-то деревянными вставками. Это первый был автомобиль, в принципе, в котором я сидел, в нем был деревянный руль. Давно хотел попробовать, как это. Очень приятно. Жаль, что без подогрева. Жалко, да? Холодно очень. А так, отлично. Вот, по поводу того, как он выглядит, на мой взгляд, на мой вкус, он выглядит ужасно. Он выглядит ужасно. Я не знаю, кто его рисовал, что это за дизайнер. Но, видимо, японцы, они вот любят так рисовать машины. На мой взгляд, на мой вкус, субъективно, это катастрофа какая-то, а не автомобиль. Особенно в белом цвете. А в черном ничего, бандитски так уже выглядит, потому что вот эти все пластиковые вставочки черные, они сливаются с кузовом, и нормально, более или менее нормально. Белый катастрофически, на мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира, то есть это мое субъективное мнение, которое я никому не навязываю. Я не исключаю и даже предполагаю, что многим именно такой дизайн нравится. Потому что я знаю людей, которым очень сильно нравится, например, дизайн Nissan Тианы, а меня он раздражает. Просто раздражает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, Анатолий.
Да, пожалуйста.
Ну, я просто хочу сказать в сравнении, но Volkswagen, например, Multivan T5, он-то 8 ест.
Ну, он меньше ест, да.
Да, и это существенно.
Существенно, но знаете, человек, который покупает автомобиль за 3 миллиона, он задумывается о бензине или нет? Я просто хотел спросить, я не покупал никогда автомобиль за 3 миллиона.
Вы знаете, если ездить по Европе, я думаю, что да.
Я,
в общем... Примерно так же провожу лето, может быть, не так долго, и тоже всей семьей большой. У меня вот как раз мультивэн. Вот, и вы знаете, в общем, это бьет по карману.
Серьезно бьет по карману. Ну, и вообще, в целом, я так понимаю, спасибо вам огромное, я так понимаю, что такой автомобиль вряд ли купит человек какого-то среднего достатка. Мы же говорим о новом автомобиле еще, плюс ко всему. Наверное, если он будет все-таки... я даже возьму в Яндексе, открою себе объявление. Объявлений, к сожалению, нет. Такой автомобиль, видимо, на вторичном рынке. Вот мы сейчас уберем. Вот есть, пожалуйста. Ну, вот можно 2011 года взять за 1 300 000, но что-то это не выглядит правдой. Вот 2 миллиона, 2 200 и так далее. Вот сколько стоит этот автомобиль 2012 года с пробегом где-то 50 тысяч. Ну, где-то вот 2 миллиона 200 он стоит. Недешево. И то это, наверное, не самая лучшая комплектация. Ну вот, недешево, далеко не дешево. Вряд ли этот автомобиль покупает человек, который... нуждается в чем-то. И вряд ли это основной автомобиль в семье. 7373948, как я вижу, это минимум второй, а вообще третий автомобиль в семье. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Костя, Москва.
Да, пожалуйста, Костя.
Честно говоря, я тоже любитель больших автомобилей, то есть рассматривал и Каравеллу, да, и Alphard, но как бы ценник там немножко такой космический. Я нашел себе абсолютно хорошую альтернативу. Ford Tourneo Custom.
Ну, видели такие, да.
Идеальный автомобиль. Больше могу сказать, что я специально, ну, съездил в Сочи, вот купил его в начале декабря, обошелся он мне, по-моему, 1 600 000. Ездил в Сочи, вот как только взял, прям через неделю сел и уехал, и туда-назад съездил, но вот пока вообще никаких проблем.
Ну, автомобиль есть. Новый все-таки, но он не такой шикарный, насколько я понимаю. Там, наверное, не кожа, ничего, а ткань.
Ну, как бы, ну да.
Ближе
ну,
к народу.
То есть небольшая альтернатива, но ровно в половину дешевле.
Да, спасибо большое. Но это ближе к народу вариант. Согласен с вами, Toyota очень дорогая. В целом, я думаю, этот автомобиль могли бы купить люди, у которых очень хороший доход, большая семья, или эти автомобили могли бы себе приобретать компании для перевоза своих сотрудников, каких-то менеджеров, ну то есть управленцев, на расстояние средней дальности, скажем, километров там на 500 куда-то надо перевезти. Вот... вполне себе подходящий, на мой взгляд, автомобиль. Вот все, что я могу здесь сказать. А, кстати, по поводу того, кожаный, не кожаный салон, знаете, прихожу к выводу, что кожаный салон мне очень сильно не нравится не везде, потому что он холодный. Почему-то ткань как-то ближе к телу. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну что ж, исполком РФС принял решение об исключении крымских клубов из чемпионата России. Об этом сообщил президент «Локомотива» Ольга Самородская. Смотрите-ка. Крымские клубы исключены из соревнований второго дивизиона чемпионата России по футболу. Такое решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза, о чем журналистам ба-ба-ба Самородская. В конце июля 2014 года крымские клубы «Севастополь» и «Жемчужина», нет, СКЧФ, представляющий Севастополь, и «Жемчужина», представляющий Ялту, и ТСК, который представляет Симферополь, были допущены до лицензирования решением бюро исполкома РФС, а затем стали участниками второго дивизиона чемпионата России, то есть их взяли во второй дивизион. Это решение опротестовано руководством Федерации футбола Украины. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА 4 декабря запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Без согласия УЕФА и Федерации футбола Украины РФС не будет иметь права проводить турниры на территории Крыма. И, как рассказал ТАСС министр спорта Виталий Мутко, в Крыму может быть создана футбольная лига под юрисдикцией УЕФА. Коротко и ясно. Сначала наши берут футбольные клубы Крыма в второй дивизион РФС. УЕФА дает нам втык, потому что Украина жалуется на нас. И мы говорим, а ладно, не будем тогда их брать. И выкидываем эти футбольные клубы, и пусть они играют сами по себе. И предполагается, что будет создана некая футбольная лига Крыма, где они сами с собой там будут играть. И не на Украине получается, и не в России, и нигде. И есть в этом ощущение каких-то полумер, на ваш взгляд, как? Потому что мне кажется, есть. Мне кажется, если уж Крым наш, если уж мы за него взялись, то он должен быть везде наш. И, в общем-то, какое бы решение ни принимал УЕФА, надо стоять на своем, на мой взгляд. С другой стороны, не знаю, может быть, УЕФА бы на нас сильно обиделись и перестали бы с нами сотрудничать в какой-то мере. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте звоните, поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, здесь есть выход, если честно. Если там, в смысле юрисдикции, здесь территориально не зарегистрировано, можно зарегистрировать, грубо говоря, где угодно. И просто они бы матчи проводили, грубо говоря, в Крыму, а были бы зарегистрированы, условно говоря, в Екатеринбурге, например.
Смотрите, как УЕФА постановила. Без согласия УЕФА и Федерации футбола Украины РФС не будет иметь права проводить турниры на территории Крыма. То есть они вообще на территории Крыма не имеют права проводить турниры. Потому что территория Крыма якобы чья?
Ну, понятное дело, да. Но, если честно, мне кажется, здесь нам следовало бы какую-то принципиальную позицию проявить и продолжить, так или иначе, стараться, чтобы эти футбольные клубы могли принимать участие в чемпионате России по футболу в том или ином дивизионе.
Да, я понял, что вы говорите. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий. Говорите.
Алло.
Говорите, Дмитрий, да.
Добрый день.
Здрасте, здрасте.
Да. Я думаю, что это в преддверии чемпионата мира 2018 года решили немножечко снизить накал, чтобы и Международные федерации футбола сохранили лицо, чтобы не было претендентов для конфликта перед чемпионатом мира. А после чемпионата мира мы вернем обратно в наши лиги, там первую, вторую, неважно.
Послушайте, это ведь 3 года еще.
3 года очень маленький срок. Олимпиада в Сочи была недавно, а выиграли мы в 2008 году. Как побежало время, заметьте, это больше, чем 3 года.
Послушайте, 3 года быстро пробегут. Это для нас быстро, а для футболистов, которые должны играть, должны нарабатывать опыт.
Здесь футболистов не ставят во главу угла, здесь ставят политические и все остальные интересы.
Да.
Футболисты здесь имеют второе значение.
Понятно.
Безусловно, тоже имеют значение, но второе.
То есть наши идут на попятную из-за чемпионата мира?
Да-да.
Наши идут на попятную из-за чемпионата мира, на ваш взгляд. Я понял. Спасибо огромное. Но нужно ли ради чемпионата мира идти на попятную? По сути, когда мы вот такие вещи делаем, мы отдаем крымские клубы, мы не проводим свой чемпионат на территории Крыма, мы отчасти подрываем свою некую легитимность на этой территории. Понимаете, мы как будто бы соглашаемся с тем, тезисом, что мы там незаконно. Вот как-то так. Мы как будто бы признаем такую вещь. Мы как будто бы говорим, ну да, вообще-то Крым не наш. как будто бы мы говорим вот этими действиями, есть такое ощущение. А мы как будто бы на это не имеем права. Вам не кажется? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
Да вы знаете, в этом поступке мы все. Значит, вот эта вся политика. Донцы наступают, все, крякнули оттуда, остановить, а то на деньги наступим. Остановили наступление. Футбольный союз сейчас вот просто, я не знаю, как это так, дискриминация в отношении крымских команд. Это просто безобразие.
Безобразие.
Ну, нельзя же ставить деньги выше всего.
А если бы нас лишили чемпионата мира по футболу?
Или вот, вот из этого, так это же деньги.
То есть... Ну, я понимаю, о чем вы говорите. То есть, по сути, вы говорите, если бы лишили... Вот чего бы не лишили нас, хоть участие вообще во всех лигах, как угодно вообще, лишили бы нас футбола мирового, да? И плевать, надо было идти до конца, я так понимаю. А, что еще? В данный момент московская «Торпедо» проводит свой первый сбор в Евпатории. Завтра матч с СКЧФ «Севастополь», кстати, пишет 66-й. «Крым важнее чемпионата мира по футболу», Артем Ко пишет. А, Варфоломей говорит, что мне надо отрезать голову и футбол сыграть. Интересное предложение. Проясните, может ли журналист комментировать те или иные события и факты? Как это делаете вы? Спасибо, говорит Геворг. Ну, я все-таки не репортер, и поэтому я выступаю скорее не в роли журналиста здесь, а в роли ведущего. То есть я могу с вами поговорить. Моя основная задача – изложить свои мысли, а вы с ними можете спорить или соглашаться и так далее. Как я это вижу. 7373-948, телефон прямого эфира. Я бы это назвал публицистикой в большей степени, чем журналистикой. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что нормальная практика. Ну, не будут играть крымские клубы, надо чем-то жертвовать. И насколько известно, РФС вроде не является государственной структурой.
Не государственная структура. Но РФС, я насколько знаю, спонсирует государственные компании некоторые.
Ну, это ничего страшного. Государственная компания является и спонсором «Зенита», допустим, того же самого.
Вы понимаете, я, с одной стороны, понимаю, что РФС никакого отношения не имеет якобы государству, потому что это частная компания. С другой стороны, почему тогда Мутко принимает какие-то решения как министр?
Ну, он министр спорта.
Ну?
Ну, министр спорта, он же отвечает не только за РФС, он отвечает за все, что творится со спортом в нашей стране.
Ну, а министр спорта уже явно имеет отношение какое-то к государству, согласитесь?
Ну да, это да. То есть, но РФС не является государственной структурой, могут подчиняться УЕФА или кому угодно, это уже их дело.
Это уже их дело. Я понял, спасибо большое. А, значит, поскольку РФС это не государственная структура, да, это Российский футбольный союз, она по сути частная, то они имеют право делать все, что угодно, это никак не омрачает там государственной позиции какой-то, или это никак не противоречит нашей политике внешней на данный момент. То есть, что хотят, пускай то и делают. Футбол, игра никакого отношения к политике не имеет. Как-то так, что ли? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Вопрос, Алексей, достаточно многомерный. Вы посмотрите вообще на политику Запада в отношении Крыма. Вспомните про компанию Apple, Android, полеты самолетов. То есть это целенаправленная политика... Угу. Закрепить Крым за международным сообществом. Но у Российского футбольного союза в планах есть такая возможность организовать там под эгидой УЕФА лигу, где будут играть команды Крыма, Приднестровья, Абхазии, то есть Черноморского региона. И из этих команд потом можно привязать будет к дальнейшим соревнованиям Российского футбольного союза.
Да, понял, спасибо большое. 93-й говорит, РФС обгадились. Вот простая такая у него позиция. Это политика, сами разберутся, пишет Зюсь. Страшнее не отмена чемпионата мира 18-й, а удаление из Еврокубков, а вне клубов, пишет 87-й, тогда можно на футбол крест, на футболе крест ставить, некуда стремиться будет. То есть из Еврокубков могут выкинуть нас. С другой стороны, как там наши выступили в Еврокубке? очень хорошо показали себя или нет. А в принципе ЕС в своих санкциях использует все возможные рычаги воздействия на Россию. В этом случае это шантаж. Это пишет Славик. Наш футбол — жалкое, смешное недоразумение. У нас появился шанс уйти из мирового футбола, громко хлопнув дверью, и больше не позориться, кстати, пишет Сергей. Давайте на радость англосаксам дадим возможность лишить нас права проведения мирового чемпионата по футболу. Я лично не против. Абдулхамид говорит, не путайте FIFA и UEFA, они не связаны. Раз-два, нам пишет, кстати. Федерация футбола платит деньги, большие деньги, за любое участие в международных турнирах. Кто же откажется? Пишет Старый. Давайте сделаем небольшую паузу и к следующей теме перейдем.
Говорит Москва.
Леонид Кравчук, первый президент Украины, насколько я знаю, заявил, что Украина начинает разваливаться. Я процитирую. Это заявление он сделал накануне. Сегодня элита разобщена, она ссорится между собой неизвестно за что. На самом деле у элиты нет ответственности перед угрозой, которая уже нависла над Украиной, а угроза чрезвычайно высока. И я даже могу сегодня в праздник сказать, что государство начинает разваливаться. И это уже факт. Надо об этом говорить по-взрослому, сказал Кравчук. И добавил, хоть один из президентов что-то сделал, чтобы эта свобода и единство были. Кто-то сделал что-то серьезное для Донбасса. Кто понял по-настоящему Крым и занимался Крымом как положено. А теперь хотят, чтобы за два дня мы что-то смогли сделать. Ничего пока в короткое время мы не сделаем, считает Кравчук. И добавляет, надо перестать говорить о том, какая будет Конституция, а заняться и предоставить широчайшие полномочия регионам. Вот такая, такой спич, такая речь. Может быть, для нас в какой-то степени радостное, я не знаю, если мы будем радоваться тому, что разваливается Украина, но, наверное, очень печальное для тех людей, которые новую украинскую государственность пытаются строить в тех политических реалиях, которые они сами и создали, да, тем самым Майданом, отстранением от власти Януковича и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, я предлагаю вам обсудить эту тему сейчас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Михаил. Да, слушайте, а государства там нет. Там уже давно его нет. Вот эти сюжеты, там какой-то молодой журналист снимает просто на улице перед милицией, на глазах у милиции. На него налетает толпа в масках, да, в этих, ну, их лиц не видно, балаклавах, в шлемах так, ну, по-майданному одеты. И с криками «Эти парни такие здоровые, да, там юноша такой, они его избивают вообще, да, разбивают ему аппаратуру». Милиция на это стоит, смотрит рядом.
То есть его уже нет государства.
О каком государстве идет речь? Но, там несчастный конструктор ракетный, которого иллюстрировали в первую очередь, который, ну, просто инженер, да, ничей не родственник. Пришла какая-то кодла какая-то, да, у которой, ну, кроме лозунгов...
Ну, я понимаю, вы говорите о том, что государства уже на Украине нет. Интересно, я просто начал с того, что процитировал Леонида Кравчука, его слова, и, насколько я понимаю, Леонид Макарович с нами уже на связи, первый президент Украины. Леонид Макарович, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Меня зовут Алексей, будем знакомы, по-моему, мы говорим впервые с вами. Ну вот вы сказали...
Наверное.
Да, вы сказали накануне, что сегодня украинская элита разобщена, она ссорится между собой, и над Украиной нависла угроза, она чрезвычайно высока, и вы говорите, что государство начинает разваливаться. В чем этот развал проявляется, на ваш взгляд?
Еще раз.
В чем этот развал проявляется? Как вы видите это? Что разваливается именно?
Ну, прежде всего, я думаю, что самый первый признак развала – это территориальный развал. Крым аннексирован, часть Донбасса находится под прямым непосредственным влиянием сепаратистов и помогающим им российским службам.
Ну и такая позиция Украины сейчас очень, ну, известная всем. Я с ней спорить не буду, я скорее вам просто задам вопрос. Вы говорите, территориальный развал. На ваш взгляд, территориальный развал Украины дальше продолжится?
Ну, вы знаете, если будет и выполняться те задумки, которые, в общем, опубликованы, я не придумываю, я говорю из интервью, которые дают... и президент России, и министр иностранных дел, не по Украине, а в принципе, что ну, влияние России в ее стратегической глобальной политике заключается в том, чтобы расширить свое глобальное присутствие не только в нынешних границах России, но и в дальнейших.
То есть вы хотите... Вы в этом развале, насколько я понимаю, обвиняете не власти Украины, а власти России, правильно?
Нет, нет, нет. Я обвиняю в этом всех, кто к этому причастен. В данном случае причастны к этому ратисты Донбасса. Если бы их не было в принципе, Россия не имела бы там своей базы, будем так говорить. Но пусть, скажем, сегодня российские представители, найманцы или, как говорят, добровольцы, как говорит ваш президент, приедут во Львов. Вот как они там будут себя чувствовать, вы можете представить себе, найдут ли они там базу? Нет. Значит, база есть. Украинофобство, нежелание жить в системе законов, в системе системе координат сегодня украинских, я это ощущаю и со стороны части людей и в Луганской, и в Донецкой областях. Есть они, возможно, и в других областях, но в таком масштабе только в этих регионах. Сегодня продолжают надеяться на то, что им Россия поможет. Ну, я говорю то, что я знаю. Это в данном случае не фантастика. А Россия нам поможет. Вот главный...
Ну, они надеются на это, я понимаю. Леонид Макарович, но при этом вы говорите, мы называем ополченцами этих людей, вы их называете сепаратистами по, наверное, объективным причинам, по-разному мы смотрим на эти вещи. Ведь их не было бы, если бы не было того, что было на Майдане.
Ну, я не могу так сказать. Вы знаете,
это прямое следствие.
Очень пытаюсь как-то объективно смотреть на вещи. Это тлело, пылало в таком режиме закрытом постоянно. Я еще в 90-м году, когда баллотировался в президенты, я объездил практически все области. До этого работал в ЦК все области. Я абсолютно могу сказать, украинофобство присутствует в южных и восточных областях постоянно. Только это стало причиной, этот революционный процесс в Украине стал причиной, когда вот эти тлеющие угли начали пылать.
Послушайте, Леонид Макарович.
Они возникли только в это время, но это большая ошибка, это неправильно.
Леонид Макарович, а вы говорите об украинофобстве. Я, честно говоря, первый раз вообще такой термин слышу. А как насчет русофобства на западе Украины? Это существует?
Есть, есть. Но никто из-за этого, из западной Украины, не пытается перейти границы России и не пытается там творить какие-то свои дела. Никто и в голову это не придет. Но сегодня вы не будете отрицать то, что российские представители, вы хотите их называть добровольцами, называйте. Но их там сегодня тысячи. Можно подумать, что грады, вот эти все буки и так дальше, эти добровольцы купили в магазинах?
Леонид Макарович, я могу вместе с вами оперировать какими-то мифами, но, к сожалению, подтверждений ни ОБСЕ, ни Госдепа, ничего мы не имеем фактических. Поэтому что здесь спорить? Вы считаете так, считаете? Это, в общем-то, ваше дело.
Я не считаю, я просто... У меня факты.
Ну, это не факты, это около факты.
Я имею факты, которые об этом говорят.
Леонид Макарович.
Вы говорите о том, что это нет, но это ваше право, конечно.
Леонид Макарович, да, вы меня втягиваете в спор, а я здесь скорее не спорить с вами хочу. Я хочу с вами вам задать несколько вопросов, на которые вы бы ответили. Вот когда вы становились...
Когда такие эмоциональные проблемы обговариваются, человек начинает говорить эмоционально, поэтому, извините, я не хочу спорить, я просто... Я оперирую в данном случае не одно слово, который я вам сейчас говорил, я не сказал, не опираясь на факт.
Вы сказали, что в 90-е годы, когда вы становились президентом, вы еще тогда увидели некую украинофобию на Востоке, при этом сейчас, да, после моего дополнительного вопроса, вы подтвердили, что все-таки и на Западе Украины была русофобия. Я хочу вам напомнить об одной дате. 8 декабря 91-го года, когда вы, Ельцин и Шушкевич подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. Вы это же прекрасно помните. Да. Некоторые знают его как Беловежское соглашение, некоторые говорят, что это Беловежский сговор, то есть смотря какое отношение у людей. Тогда не стало Советского Союза. Может быть, тогда нужно было вот эти восточные области отдать России? Может быть, тогда нужно было говорить о присоединении Крыма к России, если вы тогда уже чувствовали, что есть некое недопонимание?
Вы знаете, я не только политик, я еще государственный деятель.
Да.
Я читал много фактов исторических, откровенно вам скажу. Очень мало находил исторических фактов, когда руководитель государства пошел бы на то, чтобы отдавать территорию.
Ну, Хрущев же отдавал.
Это начало, повторяю, политической смерти. Я согласился бы с вами по-другому. Если бы тогда были возможности более грамотно решать эти вопросы, не было столько проблем, надо было дать регионам, Крыму, Восточным регионам наибольшую самостоятельность, может даже пойти на федеральные создание государства федерального. Я это допускаю.
Леонид Макарович, а почему же?
Просто дать России территорию, это вообще абсурд какой-то.
Ну, это, ну, знаете, в рамках Советского Союза такое происходило легко и просто. Отдавали...
Это была одна страна, извините, не было границ.
Я понимаю.
Это была одна страна, и были административные границы.
Я понимаю. А мы не будем же говорить о демаркации границы, о том, что не было линий до определенного момента, и до сих пор не можем решить, где вообще наша территория, где Украина. Украинская, да? А это вообще отдельный разговор. Но сегодня Петр Порошенко, он говорит, никакой федерализации, нет никакой автономии, не дадим прав, у нас будет унитарное государство и так далее, и так далее, и так далее. Прав ли он в этом? Почему он так уперт? Почему бы вам все-таки не перейти к федерализации?
Ну, вы знаете, я хотел бы, чтобы этот вопрос решал украинский народ. Но меня возмущает другое. Почему, скажем, в Женеве министр иностранных дел России говорит, что одним из условий возможных более близких контактов России является, я много называю, но одним, принятие новой конституции, где бы был федеральный принцип заложен. Почему? Вот вам не кажется странным, что Россия хочет управлять внутренней политикой Украины?
Нет, может быть, это совет, как посредника в переговорах.
Это не совет, это условие, скажу, я называю цитату.
Но это, скорее всего...
Условием является и то, и то, и то. И одним из условий вот это, что я уже процитировал. Я не могу допустить... Вы понимаете, очевидно, в ментальности российских политиков заключается такая мысль, что Украина как бы Рязанская область, и можно им не просто... Ну, как бы рекомендовать. А если это не будет, значит, не будет отношений. Ну, слушайте, ну нельзя так вести себя.
Но послушайте, Леонид Макарович, я понимаю, что, может быть, вы говорите о неких имперских амбициях неких людей в России, может быть, но, наверное, не все так думают. Я все-таки хотел бы задать вам вопрос и услышать на него ответ. Если вы говорите, украинский народ должен решать, какое устройство государственное должно быть на Украине и так далее, то почему бы тогда не спросить у людей на Донбассе, какое государство должно быть в Донбассе? Почему бы не спросить у Запада Украины? Почему бы у Центральной Украины не спросить? Или мнение...
Я сам согласен.
Ну,
я сам
так согласен. А почему не спрашивают?
Ну, вот возьмите простую семью. Семья 5 человек. Вот семья 5 человек.
Так.
Один человек говорит так, другой так, третий так,
да,
четвертый так, а пятый так.
Да.
Может быть решено только когда они все хотят одного. Потому я не хочу обсуждать, что если какая-то область пытается, скажем, решить вопрос самостоятельности вплоть до территориальной, да, пожалуйста, но пусть об этом скажет весь народ.
Пожалуйста,
референдум не в отдельной области, такого, кстати, вообще порядка. Ну, Соединенные Штаты Америки.
Так а кто же предлагает
любой
референдум?
Штат, извините, я достал.
Да.
Любой штат может выйти, если проголосует все 50
или 48,
Леонид
или 50
Макарович,
остатков.
Но ведь проблема
вы
в том...
Вы хотите, чтобы одна область проголосовала
нет,
и сразу
хотим.
Приняла решение?
Нет,
такого
нет, нет,
не
нет. Леонид Макарович, мы, во-первых, хотим, чтобы украинцы перестали убивать украинцев. Вот чего мы хотим. Мы хотим перестали, чтобы люди друг друга убивать. И мы хотим, чтобы
знаете,
уже какая-то договоренность сейчас.
А вы знаете, что я вам скажу? Я очень глубоко изучил теорию вашего президента «Русский мир». И там защита русских и русскоговорящих в любых точках земли.
Ну, защита,
так вот сегодня
хорошо.
Русским оружием и российские добровольцы убивают тех же россиян. Если это такая защита русского мира, извините, я не хочу такой защиты.
Послушайте, Леонид Макарович, вы же передергиваете факты. Из того же самого русского
почему?
И советского оружия те же самые украинские воины убивают свой украинский народ. Это все-таки передергивает.
Убивают. Ну, украинцы убивают
ну, так
украинцев.
Перестаньте.
Правильно?
Ну, так перестаньте.
Почему чужая страна приходит и убивает
да
и
никто не пришел.
Украинцев?
У вас же нет,
я
опять же,
не
это опять субъективное мнение, у вас нет фактов. Но я понял вас, Леонид Макарович. Я понял.
Фактов очень много. Настолько
это
фактов,
около фактов.
Но их просто вы не хотите их слышать, но это другое. Но вы это
почему
журналист,
хотите?
Я с вами понимаю.
Нет. Вы-то бывший президент,
ну,
я тоже понимаю.
Рано или поздно услышат, поверьте мне. Это
понял.
Будет.
Спасибо огромное, Леонид Макарович. Вот мнение человека, который в определенный момент развалил Советский Союз, а сейчас пытается отстоять некое единство Украины. Пожалуйста, сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 7 минут, пятница, январь, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Отец Григорий написал, если совесть у вас еще не атрофировалась, стыдно вам будет через тройку лет после войны. Впрочем, школа должна вас обратить в защитника режима. Поживем, говорит отец Григорий. Не знаю, почему вы подписались отец Григорий, может быть, потому что вы священнослужитель. Обращусь к вам так, отец Григорий. Первое, вам не следует лезть в политику. Это первое, отец Григорий. Вам, отец Григорий, если вы отец Григорий, ну, вы понимаете, у вас есть какой-то сан, может быть, стоит... великое думание совершать, да, делание, великое делание, вот. В чем оно заключается? Постоянно молитесь и ни в коем случае не говорите ничего другого и не пишите. Вот, молитесь за меня, за спасение моей души грешной, молитесь. Постоянно вообще, не отвлекаясь на мой эфир, отец Григорий. Следующий, отец Григорий, отвечу вам тезис на ваш по поводу того, что мне будет стыдно. Стыдно должно быть тем, кто людей отправляет на смерть. Стыдно должно быть тем, кто взял в руки оружие и начал убивать своих сограждан. Стыдно должно быть тем, кто совершил переворот государственный. Стыдно должно быть преступникам, но им стыдно не будет. Мне стыдиться не за что. Я считаю, что любая война – это плохо. Война между Россией и Украиной – это ужасно. Но не мы ее развязывали. Не мы. Ее развязывали. Не мы печенье раздавали на Майдане, не мы скакали и кричали, кто не скачет, тот москаль, не мы кричали москаляку на геляку, не мы. Не мы. Поэтому успехов вам в ваших начинаниях, отец Григорий. И не лезьте вы в политику. Занимайтесь вы какими-то делами нравственными, хорошими, понимаете? Помогайте просто. Помогайте нам, дуракам, обрести, может быть, потом какую-то вечную жизнь. Там, где хотелось бы. Отец Григорий обращался не к вам, а к предыдущему слушателю, с которым вы говорили по телефону, а что хохлам через 3 года будет стыдно, Бонифаций. Нет, отец Григорий мне написал. А, что еще? Да вы только про фашистов кричали и грады поставляли, пишет Сергей. Сергей, ну как бы вам сказать, это параноидальная шизофрения, видимо. Может быть, я не ученый, и я точно не врач, не психиатр, не могу поставить точный диагноз. Сергей, если у вас будет хоть одно доказательство того, что я поставлял кому-то грады, обещаю вам дать денег. Могу прям всю зарплату сразу вам перечислить, все время. Я грады никому не поставлял. Я лично грады никому не поставлял. Мне стыдиться не за что. Если кто-то кому-то куда-то грады поставлял, может быть, ему есть за что стыдиться. А, что еще? Обожаем за позицию вас. Спасибо, Татьяна. А, по поводу фашистов. Про поводу фашистов я говорил и буду говорить. По поводу Запада Украины я говорил и буду говорить, что это коллаборационисты. Не зря же вот с Кравчуком сейчас разговаривали, а он говорит, вот во Львов, если они приедут, там почвы нет. Конечно, там почвы нет. Там как может русский патриот прижиться во Львове? Во Львове может прижиться фашист, во Львове может прижиться национал-социалист, нацист сокращенно. Во Львове может прижиться другой человек. Во Львове приживется поляк. Вообще, в сущности, посмотрев на историю Украины, прихожу к выводу, что Украина всегда была то Польшей, то Россией. То Польшей, то Россией. То Польшей, то Россией. Ну, в разном виде. Может быть, не Польша, а Речь Посполитая и так далее. Ну, то Польша, то Россия. То Польша, то Россия. В общем-то, Украина, как таковая, никогда своей государственности, по-моему, и не имела. Я не знаю, я вот смотрел как-то, что-то не заметил. Может, плохо смотрел. Просто восточная часть Украины – это Россия, а западная часть Украины – это Польша. Уже надо это признать. Почему Кравчук так отстаивает Львов? Почему Кравчук так отстаивает эти взгляды западные, западников украинских? Потому что он в Польше родился. Посмотрите, если вам, ну, мне не верите, Кравчук, великий Житин, Волынское воеводство, Польша. Он поляк, он не украинец никакой, украинцев нет, забудьте. Есть русские, есть поляки. Поляки не любят русских, русские не любят поляков. В Польше сейчас первая оппозиционная партия предлагает и считает нужным, и уже говорит, надо посылать польские войска на восток Украины. Давайте поможем. Наши войска пошлем туда, мы должны помочь. В борьбе с нашим главным врагом, говорит представитель польских оппозиционеров. Пожалуйста, главный оппозиционер говорит, давайте будем бороться с нашим главным заклятым врагом. С кем? С Россией. Почему с Россией борется Польша? Объяснять надо или не надо? Потому что Польша от нас очень сильно пострадала много-много раз. Пытались они нас завернуть, пытались они нас сломать, пытались принимать активное участие в национальной больше революции нацменьшинств. Это Великая Октябрьская социалистическая революция, посмотрите на состав революционеров. Пытались они принимать участие, видных деятелей нам подкидывали, типа, я уже называл его Дзержинского, да, и Меньшинского, например, да, его товарища, подкидывали они нам. Ну, так получилось, что их же поляки против них и обернулись. Ну, так получилось. Обычно, если ты роешь кому-то могилу, сам в нее попадаешь. Это уж я не вспоминаю о Рокоссовском, который один из немногих стал когда-то маршалом Польши. Вот, звание присваивалось в военное время, оно не присваивается в мирное время. Маршал Польши, сам он тоже поляк, в принципе, по происхождению своему. Вот и все, вот и все. Поляки заражены идеей реваншизма, поляки хотят, чтобы, как в прежние времена, Украина была не Украиной, не Малороссией она была, а Малой Польшей она была. Вот чего они хотят. Ну, хотят-перехотят. Ну, хотят-перехотят. Слабые они. Никогда они не побеждали Россию, никогда ее не победят. 7373948. Кого они только не пытались поддерживать. Это я просто вам объясняю свою какую-то позицию по поводу Украины, западной. Да нет западных украинцев. Есть поляки, есть русские. Все. Все же до боли известно. Просто надо было внушить определенным людям, что они вот украинцы, надо было дать им определенный язык. Тарас Шевченко свои дневники писал на русском языке. Это что-то кому-то говорит о чем-то? Наверное, говорит. Нравится вам Гоголь? На русском писал, русский писатель. Еще посмотрите, как он пропесочил в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» украинцев. Посмотрите. Ну вот. Так, между прочим, обратите взор свой в эту сторону. И все сразу становится понятно. Создается искусственный народ, создаются искусственные языки. То же самое было с Югославией, можете обратить внимание. Создаются какие-то диалекты, точнее, не создаются, а диалекты признаются языками. Все, поехали, погнали, разделили государство, разодрали его на части. 7373948, и че? Ну и че? Вот. И звоню Кравчуку, я-то думал, я что позвонил-то? Я думал, он скажет, да, надо бы сейчас вот Петру Порошенко, надо уже наконец-то задуматься о том, чтобы мириться там что-то как-то, федерализация, то все, пытаться уговаривать кого-то. Нет, опять началось, Россия поставляет оружие, это факт. Где факт? Че факт? Кто доказал это? ОБСЕ не доказали, Госдеп не доказал, все говорят, это факт. Это не факт. Это домысел, это миф какой-то, это загадка, это ваши какие-то ваши идеи, мечты, может быть. Может быть, украинцы мечтают, чтобы Россия с ними воевала. Ну, давайте взглянем трезво на ситуацию. Если бы Россия воевала с Украиной, что бы от Украины осталось? И в какие сроки? Ну, что, о чем вообще разговор? И я считаю, что если мы будем воевать с Украиной, мы будем дураками. Нам не надо воевать ни с кем. Нам нужно дружить. Нам нужно дружить. Дружить с нормальными, лояльными к нам украинцами. На данный момент они украинцы. Вообще, это, конечно, русские люди. Что тут? 7373-948, телефон прямого эфира. Не надо ни с кем воевать. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я вот хочу вспомнить нашего прекрасного писателя Федора Ивановича Тютчева. И вы знаете, что нет ни русских никаких, ни украинцев, никого, а есть славяне. И помните, как он написал? Тогда лишь в полном торжестве славянской мировой громаде строй вожделенный возродится, как Руси, Россия с Польшей помирится. А помирятся эти же две не в Петербурге, а в Москве, а в Царграде и в Киеве. Понимаете смысл какой вот стихотворения? Что мы славяне, и поляки, и все. Крестоносцы как завоевывали Польшу, помните? Они же были православные христиане.
Не в этом смысл. Смысл в том, что есть Польша, есть Россия, есть две страны, два народа, претендующие на главенство среди славян. Внимание! Как бы вы ни убивали сейчас, это так. Это так, это правда. Обвинять Россию в имперских амбициях и при этом не обвинять Польшу в имперских амбициях – это глубокое заблуждение. Польша имеет точно такие же имперские амбиции, как Россия, если Россия их имеет. Ну, понимаете, о чем я говорю. Поляки считают себя вот прям славянами-славянами, бьют в грудь себя, прям они такие все славяне, вот. И они вот-вот должны быть главными, а не получается. Кичливый лях. Знаете такое выражение? Ну вот. Помните Пушкина? О чем шумите вы, народные вити? Зачем анафемы грозите вы России? Что возмутило вас, волнение Литвы? Оставьте это спор славян между собой. Домашний старый спор, уж вешенный судьбою. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вы поняли. Ну то есть это давнишний наш спор славян между собою, в частности поляков и русских. Украина здесь это буферная зона между Польшей и Россией, как ни крутить, не обижайтесь, украинцы, но, к сожалению, это так, это видно по всему, и так всегда было. И вот этот спор, он может, конечно, разрешиться, но он, наверное, разрешится тогда, когда разрешится спор за Нагорный Карабах, наверное, когда разрешится спор там, насчет сектора газа, ну и так далее, ну вы знаете. То есть есть такие споры, которые могут продолжаться веками, тысячелетиями они могут продолжаться. И вот это тот самый спор. Проблема в том, что мы покупаемся и вступаем в это противостояние. Проблема в том, что есть манипулятор со стороны, который это противостояние усиливает. И в нас вскипает то историческое, та историческая обида. Как известно, после третьего раздела Польши, Польша не имела свою государственность в течение 100 лет. Спасибо нам, надо сказать. Поляки нас благодарят за это. Они это знают, они это помнят. Мы все время ставили их на колени. Вот. И они хотят нам отомстить, как вы это не понимаете. И даже в 1612 году, загнав их в Кремль, они сдались, потом попытались еще раз дернуться, у них не получилось, мы опять наказали поляков, кичливых ляхов, понятно? То есть это реваншизм, чистой воды реваншизм. У них ничего не получается вечно. К сожалению для них, к счастью для нас. 7373-948, телефон прямого эфира. Элементарный пример, хотите? Элементарный. Я знаю преподавательницу, она преподавала на филологическом факультете. Звали ее пани Магдалена. Она была полькой, полячкой, кому больше нравится. Вот, она преподавала польский язык, заставляя студентов вставать, прикладывать руку к сердцу и петь польский гимн, стоя. Пани Магдалена. Когда пани Магдалене сказали, что мы не будем петь польский гимн, стоя и прикладывая руку к сердцу, она сказала, почему? Потому что мы сказали, это не наш гимн. Она сказала, ну что, мелодия же красивая. Поняли или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне кажется, что кто постарше уже давно понял, кто помладше уже сейчас понял. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, был такой умный дядюшка, назвали его Хэннингтон. Он писал, что весь мир поделен по религиозным границам. И ситуация такая, то, что вы в Польше, говорит, это передовой отряд католической церкви, наверное, да. все-таки, против православной церкви.
Ну да.
И поляки они... даже не понимают, что является куском мяса, ну, для этого самого. Ну и да, как говорится, воким, флаким в руки.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Да, и у нас разная вера. Абсолютно. Они католики, мы православные. И все, и поехали. И зарубайтесь. Пожалуйста. Вот я сейчас спрошу. Вот есть славянский мир. Кто главный в славянском мире? Вот что вы мне ответите? Русские вы мне ответите. А я вот сейчас пойду в Польшу и спрошу, а кто главный в славянском мире? Польша скажет, поляки. Поляки? А мы скажем, а как же русские? Да русские это татары все. Русские это вообще никакие не славяне. И больше вам скажу, украинцы, какие смешные ребята. Какие смешные ребята. Они говорят, что русские это не славяне. Вы, наверное, слышали эти разговоры, да? Это татары, они говорят. Монголы. Вот. Сами не знают, что у них тамга вместо герба их. Ну, обратите внимание на это. Вот. То есть, и что они хотя бы входили туда же, куда и мы входили. Также они под татарами и ходили в определенный момент. Они это почему-то забывают. Почему они это говорят? Потому что они копируют поляков. Потому что они частью поляки. Частью поляки. Но проблема, на самом деле, кроется еще глубже, потому что кроме Украины у нас есть такая же Белоруссия с восточной и западной частью. Вот точно так же. Западная Белоруссия. Это поляки. Обратите внимание, по сути своей, они будут говорить, что они белорусы, но посмотрите на них. А восточные это русские люди. И как вот с этим побороться? Не знаю я. Что с этим делать, я не знаю. Я призываю всех к миру, но есть такое ощущение, что это невозможно. Я думаю, спор, который длится веками, нельзя разрешить в одночасье, сказав просто, ребята, хватит ссориться. Ну, скорее всего, меня просто пошлют. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Не зря было сказано про Польшу, что Польша является гиеной Европы. Я уже не помню, кто это сказал. В одиночку не представляет ничего, но когда собирается и чувствует за спиной кого-то, начинает кидаться на всех. И Украина, вы совершенно верно подметили про Беларусь. Украина это только начало. И люди не понимают на Украине, что они останутся без государства.
Так они останутся без государства в каком плане? Понимаете, я как вижу дальнейшую судьбу Украины, если все пойдет такими же темпами. Я вижу, часть отходит России, часть Польши. Ну, как в старые добрые времена.
Нет, еще и Венгрия там поучаствует тоже. Ну, поляки пусть посмотрят на территории их до Второй мировой войны и после Второй мировой войны на их территории. Там тоже можно поспорить о их территории, нынешней Польше.
Можно.
А то, что один из звонивших говорил, что да, это католики и христиане, что находятся в столкновении, это тоже правильно. Здесь помогают им братья. Соединенные Штаты Америки.
Ну, естественно. И вот здесь главный момент. Почему, например, Соединенным Штатам может быть выгоден конфликт на другом материке? Ну, потому что на их материке все относительно спокойно, а на другом конфликт. Ну, вы понимаете, вот некоторые говорят, вот в США живут, как посмотрите, какие у них машины были в 80-е там годы и так далее, как они рванули, как они развивались. Смотрим данные, что-то там 300 или 400 тысяч американцев погибло за период Второй мировой войны. Вторая мировая война, 300-400 тысяч. Смотрим Советский Союз, 27 миллионов, закрываем тему. Смотрим общее число погибших, 55 миллионов. Советский Союз заплатил огромную цену. Русский народ... Украинцы, белорусы, казахи, татары. Вот кто только там не воевал у нас. Евреи воевали, отлично воевали. Обратите на это внимание тоже, пожалуйста. Это к антисемитам я сейчас обращаюсь отдельно. Вот, я уж не говорю о тех, кто разрабатывал что-то для того, чтобы советская армия побеждала. И оружие, и самолеты, и так далее. Ну вот, воевали... Потеряли, сколько городов было разрушено. Россия-то она, конечно, большая, ну, вот если на нее так посмотреть. И Советский Союз-то был большой, если так посмотреть. Но если посмотреть, где люди живут, то не такая она и большая Россия. Обратите на это внимание. Живем-то по краю. Мы же не можем жить в Сибири, в тайге, в лесу где-то, правильно? Мы живем по краю. По краю, где можно еще как-то жить. А дальше просто жить физически очень сложно. И все. Посмотрите, сколько было городов разрушено. Посмотрите, во что превратился тот же самый Сталинград. Руины абсолютно, да, восстанавливали это все. Вот. Я уж не буду говорить о Первой мировой войне. Ну, то есть, в которой мы принимали участие, для нас это было сложно. И турецкие войны, и японские, какие угодно. Мы все время воевали. США. Все они, что они воевали, с кем они там воевали. До сих пор плачут над Пёрл-Харбор. Прилетело пару японцев, врезались в корабли. О, беда, беда, понимаете? То есть, естественно, дестабилизировать ситуацию на другом материке, на другом континенте, чтобы он был слабее. И все. Евро к доллару уже скоро равны будут. Обратите на это тоже внимание. Европа такое чувство слепая вообще и глухая. Почему можно у нас играть на этом, почему нельзя играть в США на этом? То есть это тоже ведь вопрос. Ну потому что у нас есть история, а у них нет истории. Потому что их коренное население изничтожено. Потому что колонизаторы вырезали их, голыми руками убивали людей. Загнали их в резервации, которые до сих пор существуют. Внимание, резервации до сих пор существуют. Загнали в резервации и все. Коренное население. Истории нет у людей. Нет болевых точек, на которые можно надавить. А у нас, все, легко. Поссорить поляка с русским, вот, щелчок. Вот скажи то, что я сегодня сказал. Все, война уже. И только на высоком уровне. Все, война уже, все, мы друг друга ненавидим, режем, бьем. С латышом, пожалуйста. Че Прибалтика так дрожит? Че Прибалтика так дрожит? Че она так боится? Она боится, что с ней произойдет то же самое, что с Украиной. Все, вот она и дрожит вся, она вся. Прижимали там русских, не давали русским говорить на русском языке. А потом будут говорить, что есть какая-нибудь там латофобия, латышефобия, да, латвиефобия, истанофобия. Да нет никакой фобии. Просто вы, ребята, прижимаете людей, вы все еще хотите маршировать в своей эсэсовской форме. Обратите внимание, что в республиках, я имею в виду в Прибалтике, обратите внимание, это бывшие советские республики. Есть люди, которые ходят в эсэсовской форме. Это ведь говорит не о том, что они твари, что, безусловно, они твари. Но это говорит и о другом. Обратите внимание, какие мощные недоработки были у Лаврентия Павловича Берии. Какие мощные недоработки были у Сталина. Эти люди, обратите внимание, в Прибалтике, вряд ли они пошили новую форму. Вы никогда не задумывались над этим? Они после войны сложили эту форму аккуратно в ящичек и ждали. Каждый день они молились и просили Господа, дай, Господи, нам возможность вернуть те светлые времена, когда мы сжигали людей в печах. Дай, Господи, нам возможность выйти, пожалуйста, и зигануть еще разочек, пожалуйста. Дай нам, Господи, возможность славить Гитлера. Пожалуйста, получили. Достали свою нафталиновую форму, изъеденную молью. Хотя нафталиновую форму вряд ли кто-то будет есть, да? Моль не будет ее есть. Как раз целенькая, надели, стряхнули пыль и пошли маршировать. Жаль, что не доработал Иосиф Виссарионович. Вот единственное, что могу вам сказать. Опечален я этим фактом. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Немножечко вернусь к теме государственности Украины.
Да.
Значит, Алексей, значит, во-первых, я аплодировал, когда слушал ваш диалог с господином Кучмой.
Вот. Не Кучмой. Нет, подождите, это не Кучма. Это не Кучма. Это Кравчук. Это Кравчук, это не Кучма. Не путайте.
Ой, простите, Кравчук, да. По поводу государственности Украины. О какой вообще государственности может идти речь? Когда на Донбассе до сих пор происходят обстрелы, ОБСЕ фактически, на мой взгляд, она потеряла свою, алло.
Да-да-да.
Алло, да-да. Наблюдательную структуру вообще потеряла, то есть к ней не прислушивается никто. Mm-hmm. Говорят они, да, обстрелы идут, ну и что, ничего. С другой стороны, как частные армии обстреливали мирные кварталы Донецка и Горловки и прочих, так они продолжают обстреливать. Кто такой Порошенко? Порошенко проплаченный человек Запада. Вот и все.
Дело в том,
он отрабатывает свои деньги.
Если вы слушали,
о какой государственности может идти речь?
Если вы слушали Кравчука, вы обратили внимание, спасибо вам огромное, когда он говорил, была почва, была основа. Украинофобия, он говорил, на Востоке, понимаете? Может быть, недолюбливали западных украинцев, то бишь поляков, на Востоке Украины. Может быть. Вот. А здесь тоже ведь есть почва. Русофобия она называется. И легко кидаешь зерна туда, в эту почву.
разрешаешь людям зиговать и нести свою новую украинскую якобы национальную идею, хотя бы она придумана абсолютно, и все, и люди идут. Люди идут, идут через радикализм, это самое простое. Их мозг порождает примитивные модели действительности, они считают, что они могут построить новое государство. На самом деле время их научит, жаль, что они убивают друг друга, вот в чем вся проблема сейчас. Ах, 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 я был в резервации племени Наваха, живут в шоколаде, зачем вы говорите то, о чем не знаете, говорит Дмитрий. Дмитрий, предположим ситуацию, завтра приезжают американцы, вырезают все население России вручную, например, не американцы, марсиане прилетают, убивают всех, ваших родственников, детей, всех убивают, оставляют 1000 русских. Делают вам резервацию, и вы там живете в шоколаде. Как вам такая перспективка? Подумайте над этим. Сейчас новости, после этого продолжим. Восемьсот пятьдесят седьмой, он говорит, Донбасс юридически территория Украины, и, мол, что хотите, то и говорить. Как бы вам объяснить, 857-й, что юридически, всем вообще плевать, что юридически, и когда происходило в мире. Помните, что юридические нормы, они пишутся в данный момент, и если они в данный момент устраивают людей, очень важно понимать чаяние людей. Вот, народа, я серьезно сейчас говорю, то тогда эта юридическая норма работает. Если вдруг она не устраивает, она не работает. Понимаете, для примера, много было колоний у Великобритании. Сейчас они колонии Великобритании? Ну нет. Ну потому что не удержишь. Ну потому что юридически часть России была Аляска. Слава богу, догадались отдать ее, эту Аляску, понимаете? Потому что не удержишь. Ну Калифорния была. Принадлежал, известно кому. Не наша она теперь. Почему? Да потому что. Можно было, наверное, юридически оформить, что вся Европа наша, когда мы Европу отвоевывали, еще у Наполеона, да? Наверное, еще когда у Гитлера мы отвоевывали Европу. Можно было оформить. Долго бы там продержались. Выкинули бы нас оттуда. Потому что есть такое понятие, как народ. А народ, ему плевать на ваши юридические, неюридические какие-то вещи. Он мыслит другими категориями. Абсолютно. Категориями крови, категориями исторической памяти. Вот он, моя земля, все. Ему ваши юридические нормы вообще никуда, не в зуб ногой, понятно? Поэтому и с Крымом такая беда произошла, да? Для украинцев я имею в виду беда. А для нас беда произошла, когда его отдавали. И назад не забрали, когда подписывали Беловежское соглашение. Вот для нас тогда беда произошла. Как можно было взять и русских людей отдать? Как можно было взять и Донбасс отдать вообще? С русскими людьми. Надо было быть дураками. Поэтому те люди, которые подписывали Беловежское соглашение, они явно не понимали, что они делали. Они неправильно разделили государство, неправильно провели границу. И они породили то, что мы сейчас вот выгребаем все вместе здесь. В том числе Кравчук, в том числе Ельцин и Шушкевич. Не могли нормально поделить границы. Понимаете? Настолько безответственные были политики, недальновидные. На 20 лет вперед заглянуть не могли. Абсолютно таланта политического, геополитического у людей нет. Все. Как бы вам это сказать? Дилетанты от политики. Вот кто это такие. Что натворили? Что сделали? Непонятно. Поделили так, как Бог на душу пошлет. И так и оставили. Ну вот, держите. Ну докажите теперь востоку Украины, что они украинцы. Ну докажите. И докажите теперь западу Украины, что восток Украины это украинцы. Докажите, не докажете, и не получится. Это невозможно. Технически невозможно. Выход один. Либо уехать всем русским сейчас, переехать в Россию с Востока, что очень странно, потому что они много лет жили на этой земле, да? Либо что? Либо все. Либо я не знаю, какие выходы. Либо успокоиться неким людям и понять, что русские исторически населяли эту землю. И если эта земля сейчас юридически принадлежит Украине, это не значит, что она завтра будет юридически принадлежать Украине. И поэтому надо находить договоренности. Ну, посмотрите, как мы внутри с республиками с некоторыми находим договоренности. Я имею в виду национальные республики. Какие широчайшие полномочия есть у них. Они даже до определенного момента глав республик называли президентами, обратите на это внимание. Для них специальные налоговые льготы вводятся. Обратили на это внимание? Дорожный налог может быть другой совершенно в некоторых республиках. Почему? Вот все потому. Да потому что один раз, да не один раз, споткнулись об это и поняли, наверное, наконец-то до кого-то дошло. А Украина еще не поняла, не дошло до нее. Что бумажками своими и документиками ничего не решишь. Ничего не решишь, вообще ничего не решишь. Не получится. Есть народ, он живет на земле, у него есть историческая память, и все. И никуда он не денется с этой земли. И если завтра ты его назовешь по-другому, он не станет другим. Он будет все тем же народом с той же исторической памятью. И вы там делите, не делите, вводите свои границы, как хотите вообще. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Либо надо изничтожить народ, но это геноцид. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, это очень по-больному вы режете. Действительно, так оно и есть. Я сам родом из города Путивля, вот Сумская область. Это бывшая губерния Курская.
Так.
Вот присоединили к Украине, и все вот жители, большинство россиян, вернее, русских, хотели бы быть россиянами. И теперь, вот вы знаете, вот даже не знаю, что и сказать. Приходят повестки, все вот не хотят воевать за эту так как называемую Украину. Хотя, например, там 20-30 лет назад как бы было все отлично, все нормально.
Ну, вот такая дальновидность была у политиков. У меня было ощущение, что просто люди, я имею в виду Кравчука, Шушкевича и Ельцина, настолько желали власти своей, и настолько они желали хотя бы кусочек урвать великой страны Советского Союза, я понимаете, да? Что они не могли остановиться ни перед чем. Они резали по-живому, резали по народам. Забрал кусок себе. Это теперь Украина. Нет, так не получится, ребят. Так не получается. Так исторически не получается. Вот все, что мы брали раньше, тоже бывало, да, Российская империя, возьмем, потом в итоге отдавали назад этим народам. Потому что народ другой. Другой язык, другая культура, все другое. И они живут на этой территории и живут. Либо изничтожать надо народ. Обратите внимание на то, как наши долго боролись с чукчами. У нас про чукч ходят анекдоты, что они все такие, чукча там кушать хочет, да? Чукчи — это один из страшнейших, воинственнейших и отважных народов, в принципе, который существовал когда-то на земле. Ну вот. Не могли наши с ним справиться, потому что в отваге, ну с кем их сравнить можно было бы? Я даже не знаю с кем. Русские в отваге хороши, а чукчи вообще сумасшедшие просто, понимаете? Могли умирать, прямо вот умирать и все, им все равно. Такие были чукчи. Нашли только один способ чукчи как-то уничтожить, так скажем, ослабить. Водка. Споили чукчи. Поэтому сейчас все анекдоты про то, что чукчи выпил, упал, там еще что-то. До этого был это воинственный народ, очень мощный. Может быть, не развит с технической точки зрения в какой-то мере, но при этом отважный, сильный, воинственный. Народ физически развитый, со своей культурой. Уничтожить надо. Тогда можно землю занять. Больше никак. Ну, соответственно, какой план у Порошенко? Уничтожить все население Донбасса? Тогда, да, Донбасс может стать его. Ну, кем он тогда будет? Он тогда будет, наверное, кем-то очень похожим на Гитлера. Наверное. Или какой у него план еще?
Нет, у нас унитарное государство, все будут говорить на одном языке.
Не будут говорить на одном языке. Все русские будут говорить по-русски, просто им удобнее так. 7373-948, телефон прямого эфира. Это сейчас мы бы заставили всех в национальных республиках говорить обязательно прямо вот по-русски. Вот прямо обязательно. И не давали бы им возможность татарам говорить на татарском, башкирам на башкирском, да? А нас завтра порвали. Ну, не порвали, но сопротивлялись бы точно, понимаете? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, пожалуйста. Да.
Алексей, ну, во-первых, я с вами согласен, диалог мне с Кравчуком очень понравился. Знаете, что заключение? То есть следствие он понимать уже начал. Знаете, как это? Они начали что-то подозревать. Вот. А о причинах сознаться не хочет. То есть там вся его речь идет большими буквами. Творится кошмар, Украина разваливается. Ну, знаете, конфликт. Но я не виноват.
Не виноват он, не виноват. Не виноват, абсолютно, я понимаю. Вот знаете, мне приятно наблюдать сейчас за Горбачевым и каждым его выступлением, потому что Горбачев в определенный момент осознал свои ошибки и так далее. Вот сейчас он считает Запад сосредоточением зла. Обратите внимание на интервью Горбачева, он удивляет тех, кто, может быть, раньше был за него, и тех, кто был против него, он всех удивляет. Посмотрите, Горбачева. Может быть, когда-то мы дождемся что-нибудь подобного от Кравчука. Вот сегодня глава самопровозглашенной Донецкой Республики Александр Захарченко назаявлял интересные вещи. Например, он пообещал продолжить наступление до границ Донецкой области. Это одно. Это спорная вещь, можно спорить по поводу нее или не спорить. Но он пообещал, и они, наверное, пойдут. И, наверное, как всегда, в этом будут обвинять Россию. Но что делать? Но при этом Захарченко еще одну вещь сказал. Он намерен принять закон о смертной казни. В ДНР, говорит, будет принят закон о смертной казни. И вот это я бы, может быть, с вами 5 минут обсудил бы. Смотрите, в Донецкой Народной Республике, как сама себя Донецкая Народная Республика и называет, будет принят закон о смертной казни. На мой взгляд, это очень спорное решение. 7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю вам высказаться на эту тему. Давайте попробуем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Альберт, Москва.
Да, пожалуйста.
А вам не напоминает вся эта ситуация с Карабахом? Там же ведь тоже армяне не хотели жить с азербайджанцами.
Да, так я вам и говорю, что это спор точно такой же. Точно такой же.
Я тоже так думаю, точно. Как может жить одна нация, если есть твой брат рядом? Зачем жить с двоюродным братом где-то в другом месте?
Ну вот, вот так, ну да, это такой же спор. Абсолютно такой же спор. На мой взгляд, я, может быть, не прав. В 17-м году у ваших предков лихо получилось отнять все у законных владельцев и поделить. Вы имеете в виду, что мои предки были поляками, евреями или латышами? Нет, мои предки были русскими людьми. Более того, мои предки были расстреляны частью в 37-м году. Поэтому, в общем-то, ничего никогда не имели, не жили хорошо и не надо начинать. Примерно так. Почему они русские, если у них украинские паспорта, пишет первый. Вы как, вот, я удивляюсь. Вы знаете, как дубовые люди. Вот такое чувство, что у вас уши заложены. Да плевать всем на паспорта, первый. Ну вы что? Ну вам завтра выдадут паспорт Канады. Вы канадец после этого, что ли? Ну, первый, какие паспорта, вы что говорите? Паспорта раздали, и на следующий день уже не Грузия, а Абхазия и Южная Осетия. Потому что не получится, насильственно никого невозможно присоединить. Можно, но тогда надо всех уничтожить, отутюжить, понятно? А сейчас так не получится в нынешних условиях. Невозможно это. Либо надо присоединяешь, и тут же поднимаешь целый регион и выселяешь в Сибирь. Методы тоже известны. Ну и этот метод не работает. Все. Соответственно, есть единственный метод — уничтожить. Все. Либо договориться. Все. И пока это не поймет хоть кто-нибудь в среде Порошенко, вот такая вот катавасия и будет. Так и будут они там меситься. Годами. Хоть десятилетиями будут убивать друг друга люди. Зачем? Нет разрешения у этого спора. Либо уничтожить кого-то, одну половину или другую, либо договариваться. Сколько можно уже? 7373-948, телефон прямого эфира. Но Захарченко говорит, у нас будет смертная казнь ДНР. Я вот это хочу обсудить. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Говорите. Нет, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Вахтанг, добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, вы мне скажите, пожалуйста, вот в Абхазии что сделала Российская империя? Уничтожила грузин, 350 тысяч грузин, которых выгнали по всему миру разбросанные, вот по-вашему.
А вы мне скажите, пожалуйста, что бы было бы с грузинами, если в определенный момент грузин не спасли от турков, та же самая Российская империя? Были бы вы как этнос? Нет, не были. 7373-948, даже отвечать не надо, я просто это знаю, легко вам сразу говорю. Если бы этнос, грузинский этнос, которому привита любовь с советскими фильмами, обратите внимание, очень сильная, до сих пор уважаю грузин и очень хотелось бы как-то приобщиться к их многовековой культуре, очень серьезной культуре, да, вот, христианской, обратите внимание. Но нас, к сожалению, разделяют. Русские спасали грузин. Да, у нас были и конфликты, но при этом русские и спасали грузин. Грузин, возможно, бы не было бы вообще на данный момент, если бы не русские. Просто грузины, может быть, этого не помнят. Ну, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Я же не буду вспоминать там Екатерину, Ираклия, не буду же я вспоминать, правда? Вы сами зайдете, потом посмотрите в учебнике, вам будет проще. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Виктор зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, меня как-то больше другая проблема волнует.
Какая?
Я помню, вот Андропов не знал, что делать с Советским Союзом, поэтому извинился наш Горбачев. Наше правительство сейчас не знает, что делать с Россией. Я больше волнуюсь о том, у меня предчувствие, то, что Россия скоро развалится, а вы об Украине говорите.
А почему Россия должна развалиться?
Да потому что все к этому идет.
Не, подождите, внимание, не торопитесь. Давайте назовите мне признаки. Я просто хочу понять, возможно, я не обращал на них внимания.
Да пожалуйста, господи. Они все дорожают, во-первых.
Так.
Правительство не знает, как выходить из, налаживать экономику. Они же не знают, что делать. Они же сами в этом сознают.
Я понял. То есть экономическая проблема может развалить Россию. Тезис такой. Ответ короткий. На днях Обама, выступая перед Конгрессом, признал свою вину и свое участие непосредственное в развале экономики России. Он сказал, мы разбили экономику России в пух и прах. То есть внешний враг уничтожил Россию извне, поняли, да? То есть российская экономика, я предполагал, она уничтожалась изнутри, я еще раз хочу это подчеркнуть, я уже не раз это говорил. Я предполагал, что она уничтожалась изнутри неправильным управлением, недалекими менеджерами в экономическом блоке нашем, либерально настроенными. Я предполагал, что она уничтожалась олигархами и теми людьми, которые вывозили по 60-90, а то и по 120 миллиардов долларов за рубеж каждый год. А нет, Обама взял вину на себя. Что это нам дает? Это нам дает не то, чтобы мы узнали правду, да? Не то, что знание нам это дает. Нам это дает миф, который можно использовать умело в пропаганде, естественно. Каким образом? Легко. Обама взял на себя ответственность, он во всем виноват, наш внешний враг США, до свидания. Обама сам это делает, он сам из себя делает пугало. Все. То есть сейчас... Сказать, что люди из-за того, что у них ухудшилось экономическое положение, вот в быту, оно ухудшилось. И у меня ухудшилось, и у всех ухудшилось. Просто потому, что рубль упал, доллар вырос, да, вы сами понимаете. Нельзя сказать, что эти люди пойдут кого-то где-то снимать. На мой взгляд. Нельзя сказать, что они пойдут менять власть. Почему? Потому что есть человек, он извне, он на нас давит, и он признает, что это он совершил это насилие над русским народом. И над другими народами, населяющими Российскую Федерацию. Это Обама. Он это признал. Вы мне можете теперь говорить, не говорить, все что угодно. Но, к сожалению, Обама, видимо, настолько недалекий политик, что сделал такое заявление. Слабый, видимо, президент в США. Как-то так. Но он взял вину на себя. Экономика России разрушена из-за Обамы. Это признал сам Обама. Он это сказал во всеуслышание при Конгрессе. Все, точка. Не получится так. Надо было Обаме настаивать на том, что экономика России разваливается без его участия, он никакого отношения к этому не имеет, и экономику разваливают коррупционеры внутри России. Понятно? Обама настоял на том, что это он. Пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Теперь мифологической базы у тех, кто хочет расшатать экономическую, вот, политическую ситуацию, да, и социальную, основываясь на экономических каких-то, на экономической такой регрессии, нет мифологической базы у них. Им скажут, а мы что, должны снять там президента? Он скажет, ну да. А зачем нам снять президента, если это Обама все сделал? А, все, конец истории. Пара-пара-пам. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей, ознакомьтесь, да, пожалуйста, с работами Ильина. Очень русский, хороший, очень философ и политик. В 30-е годы он сказал, что нам устроили сначала социальную революцию, а теперь будет национальная революция, когда пойдет коммунизм. И он это предвидел. Именно компрадорская эта продажная власть, которая пришла в 91-м году. А вы Горбачева оправдываете. Да,
я оправдываю Горбачева. Я никого не оправдываю. Боже упаси, если бы у меня были такие возможности. Если бы я руководил страшным судом. Если бы, друзья, я бы с вами тут не разговаривал. Я бы занимался своими делами. Вот, Горбачев, это Горбачев. Я думаю, что сама история оценит его. А какая база у Шуваловых, Сеченых, говорит Эльбарта? Вот это да, это, наверное, я никого не удивлю, что это основная проблема российской элиты. Это вот, как это называется? Клановость. Это называется, на мой взгляд, очень плохо, надо бы от этого уходить. Надо бы от этого уходить. Надо бы карать жестко, жестко карать. А то вот так вот заслуги перед Отечеством в 25 лет. С другой стороны, Гайдар, конечно, я понимаю, полком 16 командовал, но тем не менее, да, ну как-то это все выглядит не ко времени. Не ко времени это все, не нужно этого делать. Не знаю, почему такое допускается. Это, конечно, системная ошибка, и эта ошибка грубая. Не надо такого допускать. Это проблема тех людей, которые работают рядом с президентом, им надо бы за этим следить внимательнее. тем людям, которые, например, документы на подпись дают. Потому что, насколько я знаю, наградили-то фамилия вылетела, Сечина-младшего, там президент же подписывал документ. Но я просто представляю, сколько документов президент в день в принципе подписывает. Это, наверное, не одна сотня документов. И, скорее всего, просматривать каждый из них это просто невозможно. Если вы мне не верите, то просто спросите у любого начальника, даже начального уровня какого-то, даже не среднего звена, примерно сколько он документов в день подписывает. Это страшные вещи. Сколько президент подписывает, мне даже представить я не могу. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Как-то так получилось, что у нас еще было очень много тем, но мы не успели их обсудить. Жаль. Но, тем не менее, я желаю вам хороших выходных. Дай бог, чтобы у вас все получалось, что вы запланировали. В понедельник встретимся. И да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске российские автовладельцы назвали лучшие автомобильные марки. Предвестника нового Volkswagen Passat CC покажут в Женеве. Продажи Datsun Mi Do стартуют в ближайшие 2 недели. И российскому фокусу увеличили дорожный просвет. Далее подробно. Эксперты проанализировали уровень удовлетворенности автовладельцев своей машины после покупки. Рейтинг составили специалисты агентства «Автостат». В рамках исследования проводился опрос, участникам которого предлагалось оценить степень удовлетворенности своим автомобилем по 16 критериям, таким как надежность, качество, дизайн, комфорт, функциональность, стоимость владения и прочее. Каждый из критериев оценивался респондентами по 5-бальной шкале. Лидирующие места в рейтинге удовлетворенности занимают премиальные бренды. BMW 88,5 балла, Land Rover 88,2, Lexus 88 ровно. Владельцы данных марок наиболее высоко оценивали такие параметры, как плавность хода, дизайн, управляемость и устойчивость на дороге, а также качество сборки. Наименьшую оценку получили расход топлива, стоимость обслуживания и ремонта. В первую десятку также попали Mercedes, Honda, Toyota, Volvo, Audi, Volkswagen и Skoda. Аутсайдеры рейтинга, набравшие менее 70 баллов, марки «Лада» 68,8 балла и «Део» 66,9. В исследовании приняло участие более 2000 владельцев новых автомобилей. Премьера концептуального варианта Volkswagen Passat CC следующего поколения состоится весной текущего года на мотор-шоу в Женеве. Об этом сообщает издание «Automotor and Sport». Информацию о начале разработки нового CC в октябре прошлого года официально подтвердил шеф-дизайнер немецкого автопроизводителя Клаус Бишоф. Модель получит модульное шасси MQB и станет примерно на 100 мм длиннее обычного седана Passat. Кроме того, для автомобиля подготовят более спортивную внешность. Ранее предполагалось, что в серию новый CC пойдет в следующем году. Однако, по информации Automotor and Sport, это случится только в 2017-м. Ожидается, что гамма двигателей новинки будет такой же, как и у обычного Passat. Сейчас он предлагается с 9 бензиновыми и дизельными агрегатами мощностью от 125 до 280 лошадиных сил. Кроме того, для Passat доступна 218-сильная гибридная силовая установка на базе двигателя объемом 1,4 литра. Вторую модель Datsun для России показали на официальном открытии дилерского центра в Тольятти. Гостям мероприятия был показан хэтчбэк Mi Do, созданный на базе рестайлинговой Lada Kalina. Однако информация о ценах и комплектациях новинки так и не была опубликована. Единственное, что удалось выяснить, это то, что продажи пятидверки стартуют в ближайшие 2 недели. Автомобиль будет доступен с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным автоматом. Предполагается, что в список стандартного оборудования Mi Do войдут ABS, 2 передние подушки безопасности, подогрев сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал. Как и седан Datsun Ondo, хэтчбэк Mi Do собирают на АвтоВАЗе, и уже на середину февраля в рамках программы «Мотор» нами запланирован динамический тест-драйв новинки от компании Datsun. Совместное предприятие компании Ford и Solers модернизировало российский фокус. Дорожный просвет модели увеличен со 140 до 160 мм, а в базовую комплектацию включена система стабилизации. В настоящее время компания Ford готовится к началу сборки на заводе во Всеволожске обновленного фокус. Ожидается, что на конвейер рестайлинговое семейство встанет в 4-м квартале нынешнего года. В 2015 году на российский рынок также должен выйти Ford Mondeo 5-го поколения. До рестайлинговый хэтчбэк Ford Focus предлагается в России по цене 665 тысяч рублей за версию с 85-сильным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Седан со 105-сильным двигателем оценивается минимум 884 тысячи рублей, а стоимость универсала с аналогичным мотором 894 тысячи. Цены на обновленный Focus пока не объявлены. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!